Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы о Евангелии от Луки. Сегодня у нас 20-я беседа. В прошлый раз мы остановились с вами на том, что апостолы были посланы на проповедь. 12 апостолов. Вот теперь мы продолжаем. 9 глава Евангелия от Луки с 10 по 17 стих. Апостолы возвращаются. И не просто возвращаются, а еще и насыщают 5000 человек. Итак, Евангелие от Луки, 9 глава, с 10 по 17 стих. Читаю по синодальному переводу. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним. И он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божьем и требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Но он сказал им: «Вы дайте им есть». Они сказали: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. Источником для этого повествования о насыщении 5000 евангелисту Луке послужил рассказ из Евангелия от Марка. Лука основательно обработал рассказ Марка и сократил его. И не без умысла расположил его между раздумьями Ирода о том, кем является Иисус, и исповеданием апостола Петра, когда на вопрос Иисуса: «Вы за кого почитаете меня?» Петр ответил: «За Христа Божия». Таким образом, подчеркнута христологическая цель рассказа о насыщении 5000. Ирод спрашивает, кто Иисус. Апостолы размышляют о том, кто Иисус. А в середине между этими размышлениями рассказ о насыщении. В рассказе евангелиста Марка заметно влияние 22-го псалма Давида, который начинается так: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пашицах и водит меня к водам тихим». Вот именно эти пастушеские мотивы: «пастырь мой», «пажити», «воды» отразились в рассказе Марка. Вспомним, Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. Но евангелист Лука ничего пастушеского от Марка не заимствует: ни покоя, ни овец, ни зеленой травы. Иисус для Луки не пастырь-миссионер, но учитель и целитель, то есть спаситель. Он беседовал с толпой о Царствии Божьем и требовавших исцеления исцелял. Вот что он делал. Так и его ученики, которые были им посланы проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду, как мы с вами читали в начале этой 9 главы. Вот теперь они вернулись со своей проповеди и рассказали учителю о том, что ими сделано. И Иисус уединяется с ними, удалившись в пустое место близ города, называемого Вифсаида. Этот город расположен на севере Генесарецкого озера, там, где в него втекает Иордан. Но им не удается остаться одним. Толпа народа поспешила за Иисусом. Он всех приветливо принял и беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления исцелял. Ближе к вечеру 12 апостолов посоветовали ему отпустить народ поужинать и переночевать в близлежащих селениях. Но так как сейчас все находятся в отдаленном, пустынном месте, в оригинале подчеркнуто, что действие происходит в пустыне дважды. Ну, а там ни поесть, ни поспать негде. Но Иисус бросает им вызов. Вы дайте им есть. Они сказали, у нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Смущенное предложение, разве нам пойти купить пищу для всех сих людей, конечно, выглядит нереалистичным, так как для толпы в 5000 человек закупить достаточно провианта просто невозможно. В греческом оригинале стоит не 5000 человек, а 5000 мужчин. Следовательно, надо к ним еще добавить несколько тысяч женщин и детей. Тогда Иисус отдает ученикам распоряжение. Рассадите их рядами по 50. В Евангелии от Марка небольшое отличие. Народ рассаживается рядами по 100 и по 50. Ну, разумеется, это напоминает нам о том, как Моисей разделил народ Божий в пустыне на группы по 1000, 100 и 50. То же самое происходило в Кумране, где община, называвшая себя Новым Израилем и ожидавшая мессианского времени, за трапезой, на собраниях и во время священной войны должна была разделяться на группы по 1000, 100, 50 и 10 человек. Так что здесь Иисус вокруг себя собирает как бы новый народ Божий. Затем он, взяв 5 хлебов и 2 рыбы и воззрев на небо, благословил их, преломил, ну, разумеется, только хлеб, не рыбу, и дал ученикам, чтобы раздать народу. Вся эта сцена сформирована преданием буквально по образцу так называемых установительных слов Евхаристии, которые были произнесены Иисусом Христом на Тайной Вечере. «И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им». Вот эти ведь слова и до сих пор во время литургии, во время совершения празднования Святой Евхаристии произносятся. Так здесь Иисус Христос представлен, с одной стороны, как обещанный эсхатологический второй Моисей, раздаятель чудесной манны в пустыне. С другой стороны, мы видим прообраз эсхатологической праздничной трапезы церкви, реализацию прошения юбилейной молитвы Господней, Отче наш, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Сделаем здесь небольшое отступление. Чтобы понять, почему молитву «Отче наш» по праву называют юбилейной, надо вспомнить, а что такое юбилей? Ведь это понятие и это слово библейское. Юбилейным годом в Библии назывался Святой год, а именно каждый 50-й год, который был большим благословением для Израиля. Объявлялась свобода на земле для всех жителей. Не нужно было ни сеять, ни жать. Объявлялся возврат земельных наделов, освобождение рабов, прощение долгов, отпущение грехов. Обо всем этом сказано в книге Левит, 25 глава. А слово «юбилей», такое привычное для нас, происходит от еврейского «йовель», что означает «звук трубы, сделанной из бараньего рога». Этим трубным звуком и провозглашалось наступление юбилейного года, а в более возвышенном смысле – наступление Царствия Божия. В Новом Завете юбилейный год называется «Лето Господне». В нашем Евангелии мы уже читали о проповеди Иисуса Христа в Назарете, когда Он говорил: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное», то есть юбилейный год. Вот в молитве «Отче наш» мы и спрашиваем такого времени прощения и благословения, Царствие Божие, хлеба насущного, прощения долгов, свободы от искушений. Вся сцена насыщения 5000 символизирует приблизившееся Царствие Божие, лето Господне благоприятное. После воскресения Христова апостолы и прочие ученики Иисуса сами стали предстоятелями евхаристических собраний Церкви. Так и здесь ученики принимают от Иисуса преломленный хлеб и раздают его народу. В Церкви к насыщению тела и крови Господней в Евхаристии, то есть к наполнению своей жизни смыслом и к исполнению во Христе самой этой жизни приглашаются все. И вот мы читаем: «И ели, и насытились все». Большое количество оставшейся пищи наглядно представляет полноту спасения в Господе, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. Число 12 – скорее всего, намекает на 12 апостолов, у которых всегда наготове короба, сосуды, полные благословенных даров для духовно алчущего человечества. Движемся дальше. Евангелие от Луки, 9 глава, с 18 по 22 стих. Лука 9, 18, 22. Здесь будет рассказано об исповедании Петра и предсказана смерть и воскресение Иисуса. В одно время, когда Он молился в уединенном месте, и ученики были с Ним, Он спросил их: «За кого почитает Меня народ?» Они сказали в ответ: «За Иоанна Крестителя», а иные: «За Илию». Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. Он же спросил их: «А вы за кого почитаете Меня?» Отвечал Петр: «За Христа Божия». Но он строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Евангелист Лука немного перерабатывает соответствующее сообщение евангелиста Марка. Иисус все еще в уединенном месте, то есть в пустыне, и там Он молится. Надо сказать, что Лука несколько раз в своем Евангелии добавляет к рассказам Марка сообщение о молитве Иисуса. Видимо, Луке для характеристики Иисуса Христа это важно, его молитвенное настроение. Ученики находятся возле учителя. Он спрашивает их, за кого почитает меня народ. Ну, вспомним, кто это, что и грехи прощает, спрашивали фарисеи. Или кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, спрашивали ученики. Или кто же этот, о котором я слышу такое, спрашивал Ирод. А теперь сам Иисус задает вопрос ученикам о себе самом. Они отвечают. Ему точно так же, как советники Ирода, они отвечают. Он, мол, воскресший Иоанн Креститель, или вернувшийся с неба Илия, или один из воскресших древних пророков. Так считают люди. Тогда Иисус спрашивает, а вы-то за кого почитаете меня? Каково их личное отношение к нему? И вот, выступая за всех апостолов, ему ответил Петр, за Христа Божия, то есть за помазанника Божия. В этом исповедании у Луки подчеркнута особая близость Иисуса к Богу. Ведь у Марка стоит просто «Ты Христос», а здесь «Христос Божий». И снова мы подмечаем некую особенность в Евангелии от Луки. У Луки часто встречается не просто Христос, как в других Евангелиях, но именно Христос Божий или иногда Христос Господень. Эта связь Христа с Богом неотъемлемо связана со страстями Христовыми, с крестными страданиями. И вот Сыну Человеческому должно много пострадать. Этот глагол «должно» указывает на волю Божию. Но он строго приказал им никому не говорить о сем. Эта заповедь молчать, ну, конечно, до пасхальных событий, обусловлена непониманием апостолов. Ведь они точно так же, как и толпа народа, не могли еще понять, почему, зачем должно страдать Сыну Божию или Сыну Человеческому, как именует себя сам Иисус. Вполне возможно, конечно, что самые близкие спутники Иисуса, вот эти 12, еще до пасхальных событий креста и воскресения, через свой опыт общения с земным Иисусом, предчувствовали его миссию посредника в спасении, исповедовали его мессианство, как вот здесь делает Петр в своем исповедании «Ты Христос». Весь вопрос в том, какой смысл они могли вкладывать в это слово «Христос», «помазанник». Ведь они, как и все прочие, ожидали Мессию, Христа, как победоносного царя, который поведет иудеев к победе над язычниками, к всемирной власти. И вот Иисус, дополняя исповедание Петра, наполняет его новым, необычным, странным для ушей его учеников смыслом. Сыну человеческому должно много пострадать и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Это дошедшее к нам из предания слово Иисуса Христа о себе, как о Сыне Человеческом, говорит о его высоком самосознании. Ведь, называя себя Сыном Человеческим, Иисус прилагает к себе великое пророчество Даниила. Даниил, 7 глава. «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями, и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится». Но при этом Иисус предчувствует и предвидит свою участь гонимого и страдающего. Более того, он указывает на существенную причину его будущих страданий и смерти. Поверхностно, да, это ненависть людей, но в своей глубине причина лежит не в области политического столкновения с власть придержащими. Это все лежит на поверхности. Последнее же и самое глубокое основание страстей – это воля Божия, что и выражено словом «должно». Сыну человеческому должно много пострадать и быть убиту. Совместить в своем сознании небесного, торжествующего сына человеческого Даниила и его же, этого сына человеческого, униженного до самой смерти, апостолы были еще не в состоянии. Отсюда и заповедь молчать. Если уж самые близкие ученики не понимают слов учителя, то что же говорить о толпе? «И в третий день воскреснуть», так говорит Иисус Христос в Евангелии от Луки. «В третий день воскреснуть». Это лучше отвечает исторической реальности, чем то, что сказано в Евангелии от Марка. Там Иисус говорит, что ему предстоит быть убиту и через три дня воскреснуть. Не на третий день, а через три дня. А если буквально после трех дней воскреснуть. Вот по-гречески «мета». «Трис имерас анастине» – «после трех дней воскреснуть», так у Марка. Однако Лука, будучи историком, несколько поправляет Евангелие от Марка и пишет «в третий день воскреснуть». Ну, а что точно произнес сам Господь Иисус Христос, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Ведь до нас дошли его слова через предание, к тому же не на его родном языке, а в переводе на греческий. Да, Господа Иисуса ждет слава воскресения. Но он знает, что прежде он должен исполнить предназначенную ему задачу, ради исполнения которой Бог и послал его в мир. Он должен пострадать за людей. И его последователи не минует эта участь страданий вместе со Спасителем. Об этом следующий отрывок Евангелия от Луки. Читаем 9 главу Евангелия от Луки с 23 по 27 стих. Итак, Лука 9, 23-27. Синодальный перевод. «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приедет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Следуя евангелисту Марку, Лука приводит 5 изречений Иисуса Христа, предназначенных не только ученикам, но всем, кто желает идти за ним. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною» и так далее. В этих 5 изречениях выражены условия жизни учеников и последователей Иисуса, присоединиться к которым призываются все верующие. Весь народ, к которому обращается Иисус Христос, только что насытился, и насытились все. Все испытали милость, благоволение Божие. Теперь они, насыщенные, могут внимательно выслушать поучение о том, каким должен быть верующий человек перед лицом Божьим. Рассмотрим по порядку эти важные изречения. Первое. 9 глава, 23 стих. Это самое важное изречение. Оно задает тон всем остальным. «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Итак, быть верующим человеком не означает просто верить во что-то, что человек считает истинным. Нет, вера предполагает действие, живое движение к Иисусу Христу, как представителю Бога на земле. Согласно евангелисту Луке, жизнь христианина – это путь. Вот глагол «идти». Путь в следовании Иисусу Христу, буквально «следуй мне». И под руководством Иисуса Христа «за мною», «иди за мною». Это следование, собственно, и означает то покаяние, к которому призывал Иисус в самом начале своей проповеднической деятельности. Вспомним его первые слова после крещения в Иордане и искушения в пустыне. «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Это «покайтесь» означает нечто совсем иное, нежели у крестителя. Тот призывал обратиться назад к праведности древних отцов Израиля, а Иисус призывает обратиться вперед, следовать Ему, идти за Ним. Апостол Павел то же самое «следовать» выражает другим глаголом «подражать». «Подражайте мне, как я Христу», пишет Павел в первом послании к Коринфянам. Но всякое покаяние или следование Христу, или подражание не может произойти без самоотвержения, отвергни себя. Разумеется, это отвержение себя не означает ненависти к себе. Нет, человек должен любить себя. Вспомним заповедь: «Возлюби Господа Бога и ближнего твоего, как самого себя». Но какого себя? В этом-то весь вопрос. Отвергнуться себя означает отвергнуть свое ненастоящее, неистинное существование, а тот фасад, который выражает неподлинный образ Божий в человеке, то есть образ Иисуса Христа, но выражает видимость, вот этот фасад, видимость, которая формируется греховным миром, человеческой гордостью, эгоизмом. Вот этот-то фасад, эту маску и следует отбросить. Как писал апостол Павел, уже не я живу, но живет во мне Христос. Прекрасно выражено это в рассказе о фарисее и мытаре. Первый, праведный фарисей, не мог отвергнуться себя. Второй, грешный мытарь, не смел даже глаз поднять на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешному». Вслед за призывом отвернуться от своей ненастоящей прошлой жизни, порвать с нею, следует призыв к личной этике. «Возьми крест свой». Ну, несение своего креста символически с давних пор означало готовность к страданию вплоть до мученичества. А если мы вспомним Симона Киренянина, который нес крест Иисуса к месту его распятия, то понимаем, что крест каждого из нас нам следует понимать как крест Христов. В Евангелии от Луки Иисус при этом говорит: «Каждый день бери крест свой». «Аратот он ставрон авту кафимера». «Каждый день». Что, к сожалению, в синодальном переводе опущено. Да, ежедневное крестоношение. Возьми крест и ежедневно неси его. Верность в вере указывает на страдания и следование за Иисусом. Так апостол Павел, увещевая пребывать в вере, поучал, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Но здесь следует быть трезвым и рассудительным. ни апостол Павел, ни тем более Иисус Христос, конечно, не требуют наших страданий как таковых. К сожалению, не понимая этого, некоторые не по-разному ревностные христиане заблуждаются и ищут себе, искусственно придумывают себе страдания, но ведь и без этих придуманных страданий их в жизни каждого человека предостаточно. Однако Иисус Христос предвидит, что исполнение главной и единственной заповеди христианской веры, заповеди любви к Богу и ближнему, неосуществимо без самопожертвования и сострадания, что и означает самоотвержение, жертва. Итак, первое изречение построено следующим образом. В начале и в конце стоит призыв следовать за Христом. Иди в начале, следуй в конце. А в середине стоит истолкование этого следования, истолкование этого хождения. Возьми крест, возьми свой ежедневный крест. Второе изречение, это 24 стих. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Маленькие замечания к тексту. Во-первых, слово «душа» здесь следует понимать не в платоническом смысле, как некую вечную и бессмертную субстанцию в человеке, а по-библейски, как жизнь. Во-вторых, в оригинале Иисус говорит не «сберечь», кто хочет душу свою «сберечь», а «спасти». И не потерять, а погубить. То есть, кто хочет душу свою спасти, тот погубит ее. А кто погубит душу свою ради меня, тот спасет ее. Так буквально. Вот на церковно-славянский язык переведено точно. «Ижебо аще хоще душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою мене ради, сей спасет ю». Ну, почему синодальные переводчики постеснялись перевести точно, это загадка. Возможно, для того, чтобы не слишком смущать читателя. Ведь изречение Иисуса Христа звучит слишком вызывающе, вызывающе парадоксально. Но такая парадоксальность характерна для речей Иисуса Христа. Она призывает к вдумчивому к себе отношению. Ведь спасение своей души, или, мы сказали бы, спасение своей жизни, это дело хорошее, даже необходимое. Да и сам Бог хочет, чтобы все люди спаслись, как сказано в первом послании к Тимофею. Разумеется, Иисус отрицает не спасение человека, а его самоспасение, когда человек желает осуществить свою законную надежду на спасение своими собственными силами, своими делами, успехами, достижениями, заслугами. Вот тогда-то человек и попадает мимо поставленной цели, когда он, заблуждаясь, думает спасти себя сам, использовать свою жизнь для самого себя, для собственного спасения. Так не получится. Жизнь нам дарует Бог. А за какие такие заслуги? Да ни за какие. Жизнь есть именно дар, и она принадлежит нам и останется нашей лишь в том случае, если мы станем ее дарить другим, то есть жертвовать ею. Так со всяким даром Божиим. Он дан тебе, делись им с другими. Иначе, как говорил Иисус, отнимется и то, что имеешь. Делиться жизнью с другими, в ярком выражении Иисуса Христа, губить душу. Но не просто губить, а губить ради Христа. То есть не по какому-то новому закону взамен ветхозаветных или языческих жертвенных предписаний,
а в единстве с Господом Иисусом Христом, в следовании за Ним. Это и называется самопожертвованием и самоотвержением. Третье изречение имеет форму риторического вопроса. Это стих 25, 9 главы. «Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?» Ну, здесь осуждается человеческое корыстолюбие и стяжательство. Заглядывая вперед, посмотрим на слова, сказанные Господом в притче о безумном богаче, который говорил душе своей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Ну, здесь все понятно. Стоит добавить только, что приобрести весь мир намекает не только на материальное стяжательство тленных сокровищ, но и на завоевание власти, завоевать мир. Ведь к власти люди часто стремятся как к великому для них благу, еще ревностнее, чем к материальному богатству. Четвертое изречение, это стих 26, 9 главы. «Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приедет во славе Своей и Отца, и святых ангелов». Здесь выражена мысль о мужественном исповедании Христа. Это бесстрашное исповедание – условие оправдания на последнем, или, как у нас принято говорить, на страшном суде. Кто стыдится Иисуса и Его слов здесь, на земле, будь то из оппортунизма, приспособленчества, будь то из страха, того постыдится Сын Человеческий во время Своего пришествия. Что это означает? Означает то, что Иисус Христос, или, как здесь, Сын Человеческий, будет нашим ходатаем, то есть адвокатом, защитником перед Богом, который есть вечный судья. Вот как защитник он и постыдится, то есть не примет того, кто стыдился его на земле. О пришествии Господа говорится, что оно произойдет в славе, славе Его самого и Бога Отца, и святых ангелов. Слава всегда в Библии обозначает присутствие, близость Бога. Ангелы образуют, согласно воззрениям того времени, некую судебную коллегию, перед которой Сын Человеческий выступает в качестве ходатая, защитника верующих, так сказать, суд присяжных. Ну и, наконец, пятое изречение, стих 27, 9 главы. «Истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Здесь возвещается близость второго пришествия, о котором только что шла речь. Некоторые из присутствующих при беседе будут еще живы, когда наступит Царствие Божие в пришествии Сына Человеческого. Однако, в отличие от евангелиста Марка, Лука, что наглядно следует из его книги «Деяний», совсем не ожидает, будто второе пришествие вот-вот наступит. Нет, он реалистично, как историк, считается с долгим временем существования Церкви, годы, столетия. Поэтому слова Иисуса Христа в Евангелии от Луки, а некоторые стоящих здесь не умрут, как уже увидят Царствие Божие, следует понимать, как относящиеся, во-первых, к общению с Иисусом на земле, помните, приблизилось Царствие Божие. Как приблизилось? Да с самим Христом. Но особенно к событиям Воскресения и Пятидесятницы. Вообще же Лука понимает так. Откровение Царствия Божия началось, уже началось в слове и деле Иисуса, а завершится в пришествии Сына Человеческого и в страшном суде. Вот сегодня мы с вами на этом закончим нашу 20-ю беседу на Евангелие от Луки. Желаю вам всем доброго здравия и благословения Божия. До свидания.